познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Страсбургский суд ужесточает правила подачи жалоб гражданами России и других государств. Будет ли продолжаться конфликт между главой СКР Александром Бастрыкиным и «Новой газетой»? Исчезновение одной из главных улик обвинения по делу в отношении спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого погиб студент Иван Агафонов. И международные правозащитники вновь обвиняют власти Сирии в массовых убийствах. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Европейский суд по правам человека требует от заявителей из 5 стран, в том числе и России, соблюдать регламент при обращении в эту инстанцию и грозится по формальным причинам отклонять неправильные жалобы. Часть наблюдателей в России увидела в этом политическую подоплеку и повод для беспокойства. Юристы, много лет работающие с обращениями граждан в Страсбург, заявляют, что фактически никакого ужесточения правил не произошло, а повышение требований к исполнению регламента Европейского суда сможет избавить его от большого количества неприемлемых жалоб. Тему продолжит моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Евросуд придумал новые ограничения для россиян. Малообеспеченные жители России могут не рассчитывать на Страсбург. Россиян ограничили в доступе к европейскому правосудию. Подобные высказывания сегодня можно было увидеть в большинстве российских средств массовой информации, сообщивших об изменениях в регламенте Европейского суда по правам человека. Однако юристы, много лет работающие с обращениями граждан в Страсбург, случившееся называют бурей в стакане воды, отмечая, что фактически в процедуре суда ничего не изменилось. Просто теперь решено отказаться от поблажек для заявителей из России. Все-таки 14 лет в юрисдикции Страсбурга. Пора бы уже и запомнить требования к жалобам, говорит адвокат Анна Ставицкая.
У страха глаза велики, и в принципе Европейский суд, он и так достаточно много жалоб признавал неприемлемыми на том основании, что очень многие люди не понимают просто, как писать жалобы в Европейский суд, и считают, что Европейский суд — это четвертая инстанция над национальным судом, и пишут жалобы туда так же, как бы они написали суд на национальном уровне, что не так, потому что Европейский суд – это тот суд, который рассматривает нарушение Европейской конвенции, и, соответственно, необходимо обосновывать нарушение Европейской конвенции. Но в том случае, если жалоба действительно серьезная и затрагивает какие-то серьезные нарушения прав, гарантированных конвенцией, эти нарушения описаны, то я не думаю, что прямо вот на формальном основании жалоба будет отказывать ее рассмотрение.
За 14 лет пребывания под юрисдикцией Страсбурга россияне направили в Европейский суд по правам человека более 40 тысяч жалоб, четвертая часть от всех поступивших сюда заявлений. При этом более 35 тысяч обращений российских граждан в Европейский суд были признаны явно неприемлемыми по существу, а не по формальным основаниям. И если раньше сотрудники секретариата могли закрыть глаза на некоторые формальные недочеты в оформлении жалобы, теперь им дан зеленый свет на то, чтобы заворачивать неправильно подготовленные обращения. Часть журналистов, писавших об изменениях в подходе Европейского суда к оформлению жалоб, обратила внимание на то, что теперь россияне будут вынуждены обращаться за помощью к адвокатам, а их услуги не каждому по карману. Основатель Центра содействия международной защите Карина Москаленко убеждена, что с этой задачей можно справиться и самостоятельно. В регламенте суда содержатся подробнейшие инструкции. Кроме того, существует множество правозащитных организаций, оказывающих бесплатную юридическую помощь тем, кто обращается в Страсбург.
Элементарные требования, которые предъявляются к заявителю, они все очень подробно, очень четко изложены и в формуляре жалобы, и к пояснительной записке, которая существует отнюдь не с 2012 года. И она всегда существовала, она просто немножко видоизменялась, уточнялась, она делалась более подробной. Все для пользы тех же самых заявителей и их представителей. Поэтому, конечно, надо тревогу бить именно потому, что мы снабжаем суд, Европейский суд, заваливаем большим количеством неприемлемых жалоб или жалоб, которые не отвечают элементарным требованиям, предъявляемым к заполнению формуляров.
Недоверие к формальному подходу секретариата Европейского суда по правам человека при работе с жалобами из России Карина Москаленко объясняет в том числе и истории, связанные с привлечением стажеров из Минюста России к работе суда в сентябре прошлого года. Правозащитники тогда даже писали президенту Европейского суда Николасу Братца. Они говорили о том, что отбор стажеров был закрытым и непрозрачным, сомневались в высоком уровне их профессионализма и высказывали опасения, что присланные Минюстом стажеры будут работать пристрастно в интересах российских властей, в частности, решая вопросы о приемлемости жалоб.
Одно наслоилось на другое. С одной стороны, приход группы юристов, который вызвал, может быть, неудовлетворенность с точки зрения их полной беспристрастности и их полной независимости от российской власти. С другой стороны, подошло время, когда к России предъявляются большие требования, потому что россияне уже должны были бы, и особенно российские юристы, уже должны были бы хорошо изучить эту процедуру. С третьей стороны, если таковая бывает, слишком много жалоб и слишком много неприемлемых жалоб. И с четвертой стороны, вот несколько непринятых жалоб, где не было мотивировки, а действительно, когда на первоначальных стадиях отклоняется жалоба, суд не обязан мотивировать. Это все вызывает вот такое комплексное снижение доверия.
В любом случае, в изменениях в подходе к выполнению регламента Европейского суда по правам человека Карина Москаленко не видит ничего чрезвычайного и ущемляющего права российских заявителей. По словам основателя Центра содействия международной защите, гораздо больше вопросов у нее вызывает история с заменой судьи от России в Страсбурге. Анатолия Ковлера, проработавшего 9 лет, в этом году заменит новый судья. И вот выбор кандидатов на эту должность, по мнению Карины Москаленко, не отличался прозрачностью. Она даже обжаловала процедуру в одном из московских судов, но окончательного решения по этому делу до сих пор не принято.
Мы не подвергаем сомнения высокий профессионализм тех трех кандидатов, которые предложены России и Европейскому суду. Но это все три замечательных юриста, которые специализируются в коммерческом праве. А главная рекомендация ПАСЭ – это чтобы сфера деятельности будущего кандидата в судьи Европейского суда была связана с правами человека по возможности в большей степени. Конечно, к выбору России будут относиться с уважением, но мне представляется это довольно странным каким-то феноменом. Меня просто удивляет, почему Россия так индифферентна к этому. Вы никогда можете не оказаться в юрисдикции Хамовнического суда города Москвы или Дзержинского суда Нижнего Новгорода. Но вы обязательно, если, не дай бог, ваши права нарушены и не восстановлены в России, окажетесь в юрисдикции Европейского суда по правам человека. И этот персональный состав важен каждому россиянину.
Россия лидирует по количеству обращений в Европейский суд по правам человека. Чаще всего заявители жалуются на пытки, несправедливое судебное разбирательство и нарушение прав, связанных с содержанием под стражей. К настоящему времени страсбургские судьи вынесли решение по 1212 российским жалобам и только в 49 случаях не увидели нарушений прав граждан со стороны российских властей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин извинился перед главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым за историю с угрозами его заместителю, шеф-редактору издания Сергею Соколову. Участники встречи пишут в Твиттере, что Бастрыкин принес извинения за эмоциональный срыв. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. Оппозиция назначила новый марш миллионов на 15 сентября во всех регионах России. Об этом сообщил сегодня координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов после заседания Оргкомитета акции. По словам Удальцова, среди участников заседания были Алексей Навальный, Борис Немцов, депутаты Госдумы Илья Пономарев и Дмитрий Гудков. Басманный суд Москвы санкционировал арест трех подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая во время оппозиционной акции «Марш миллионов». Адвокаты Платона Лебедева обратились к председателю Верховного суда России с просьбой отменить приговор по второму делу ЮКОСа. Как всегда в это время, хотел бы отметить для наших слушателей, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, мнениями экспертов и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу свободанews.ру. Мы продолжаем время свободы. Я уже сказал, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин извинился перед главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым за историю с угрозами шеф-редактору издания Сергею Соколову. Об этом сообщает главный редактор интернет-издания «Газета.ру» Михаил Котов, который вместе с другими руководителями российских средств массовой информации встречается сейчас с Бастрыкиным. Участники встречи пишут о происходящем в Твиттере. Сегодня за этой историей, за развитием событий следила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Алексей Симонов, глава Фонда защиты гласности, рассказал «Радио Свобода» о том, что еще 5 июня он встречался с Дмитрием Муратовым и Сергеем Соколовым, и они рассказали ему о произошедшем.
Ну, я вообще читал вот служебную записку, которую он написал Муратову, с описанием всего эпизода. После самолета к нему подошел помощник в чине полковника и сообщил, что Бастрыкин хочет дополнительно с ним поговорить. Он из Внуково-2, соответственно, поехал по окружной. Дальше они свернули на какую-то просеку, какую Сергей не знает. Вышли из машины, Бастрыкин приказал машинам отъехать, а своей охране предложил тоже отойти. После чего в течение получаса матерный монолог, мнениями как в адрес самого Соколова, так и в адрес «Новой газеты», с угрозами вплоть до того, что тебе отрежут некоторые части тела, а мне поручат это все расследовать, так что ты можешь не надеяться, что тебя когда-нибудь найдут. После чего подозвал своих офицеров и спросил, что мы с ним сделаем. Кто-то из офицеров после третьего вопроса сказал, подождем опровержения. На этом беседа закончилась. Самое страшное в этой истории – это то отношение Бастрыкина к коллективу «Новой газеты», к ее персоналиям, лицам, людям, героям, которое было проявлено, которое было мерзким, и оно происходит не от личной ненависти Бастрыкина, потому что оно, видимо, часть общественного климата в том обществе, в котором он вращается.
По словам Андрея Солдатова, главного редактора портала «Агентура.ру», непоследовательная позиция руководства «Новой газеты» привела к тому, что преимущество в данной ситуации получил Александр Бастрыкин.
Если «Новая газета», ее руководство действительно посчитало, что жизни и здоровью заместителю главного редактора угрожает опасность, нужно было, конечно же, сразу же обратиться с заявлением, не нужно было выжидать почти неделю времени, не нужно было вести никакие переговоры, не пытаются договориться со Следственным комитетом вне, скажем так, правового. И это позволяет Бастрыкину, в общем-то, выйти из этой ситуации без всяких потерь для себя и для своего имиджа. Никаких дальнейших объяснений своего поведения не будет. В том числе потому, что «Новая газета» не заняла достаточно жесткой и последовательной позиции. Видимо, намерение Муратова заключается в том, чтобы использовать любые способы, в том числе общественное давление, которое, в общем, использовало вчера, улучшить отношения между «Новой газетой» и Следственным комитетом. Вчера люди из других изданий выходили, стояли с плакатами перед Следственным комитетом не для того, чтобы «Новая газета» и Следственный комитет решили свои внутренние противоречия. Вчера журналисты выходили, потому что ситуация с правами журналистов в России очень тяжелая, потому что все знают историю, сколько журналистов в «Новой газете» было убито. Эта история имеет общественный резонанс, она имеет общественное значение, выходящее за рамки взаимоотношения между там Соколовым, Муратовым и Бастрыкиным. Из-за того, что с самого начала «Новая газета» вот считает нужным просто примириться, она так и останется кулуарной. Никаких последствий правовых в данном случае не будет.
Наталья Джанпаладова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих публикаций в американской печати. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Мы уже несколько раз сообщали за последние дни, что американские законодатели, особенно республиканцы, выражают озабоченность относительно серии утечек из администрации Барака Обамы, утечек деликатной информации. Якобы эти утечки способны нанести ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов. Как вот этот продолжающийся конфликт комментирует сегодня американская пресса?
Столичная «Вашингтон-Пост» в редакционной статье излагает суть того, что произошло в эти дни. Белый дом подозревают в передаче репортерам ряда секретных сведений, связанных с национальной безопасностью по явно политическим мотивам, дабы перед президентскими выборами представить Барака Обаму и его достижения в более выгодном свете. Министерство юстиции открыло уголовное расследование. Для расследования министр юстиции Эрик Холдер назначил 2 прокуроров, но Конгресс этим не удовлетворен. Законодатели требуют назначения независимого прокурора, который бы отследил все обстоятельства утечки, к чему бы это ни привело. Авторы статьи отмечают, что ряд высокопоставленных лиц в администрации в последнее время согласны с тем, что расследование ввиду конфликта интересов не может вестись только силами аппарата министра юстиции. Однако, по мнению авторов, уголовное расследование, в каком бы формате оно ни велось, может завести тупик, аналогично тому, как несколько лет назад пришло в тупик расследование дела о раскрытии личности сотрудницы ЦРУ Валери Плейм по наводке из бушевского Белого дома. Тогда, напоминает газета, был наказан сотрудник администрации Скутер Либи за дачу ложных показаний прокурору, но первоначальный источник слива так и не был обнаружен. Такая же судьба, считают авторы публикации, может постичь и нынешнее расследование. В статье далее говорится, что хотя на прошлой неделе президент Обама с возмущением отрицал саму возможность преднамеренной утечки информации из Белого дома, следует помнить, что президент в сущности располагает полномочиями рассекречивать и обнародовать деликатную информацию. Он это и сделал ранее, упоминая, например, об использовании беспилотников против Аль-Каиды. Независимо от перспектив Обамы на переизбрание, последние материалы о его решениях в сфере национальной безопасности освещают критически важные зоны выработки политического курса. И эти материалы заслуживают публичных дебатов, но никак не криминального расследования, считают авторы редакционной статьи в газете «Вашингтон-Пост».
Алан, европейский долговой кризис. Вы говорите, что сегодня есть публикация, которая привлекла ваше внимание на эту тему.
Статья такая появилась в издании «Foreign Policy». Статья называется так: «12 признаков евроапокалипсиса». Авторы – это сотрудник фонда «Новая Америка» Даглас Редикер и Дэвид Гордон, директор по исследованиям мозгового треста группы «Евразия». Авторы говорят, что нынешнее стремление Европы спасти банковскую систему Испании и вероятный выход Греции из еврозоны являются важными знаками того, что Европейский Союз, каким мы его знали в последние 2 десятилетия, уходит в прошлое. Вдобавок к этим 2 упомянутым симптомам Испании и Греции, авторы добавляют еще ряд трендов, которые определяют разительные перемены в Европе. Например, подъем экстремистских партий в ряде европейских стран, таких как Франция или Италия. Авторы также отмечают в определенной степени пассивную роль Соединенных Штатов в решении судьбы еврозоны. Еще авторы публикации подмечают тот факт, что Британия, хоть и является членом Евросоюза, стоит особняком и не допускает внешнего контроля своего сектора. Еще такой фактор, что Китай не горит желанием предоставлять финансовую помощь Европе. Вот эти и другие факторы перечисляют американские эксперты в издании Foreign Policy как факторы грядущего евроапокалипсиса.
Алан, благодарю. Напоминаю, что со свежими публикациями в свежих американских газетах вас познакомил Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Время свободы». Одно из главных доказательств по громкому делу о гибели 19-летнего москвича Ивана Агафонова в результате конфликта с чемпионом мира по смешанным единоборствам Расулом Мирзаевым утеряно. О том, что диск с записью случившегося испорчен, сообщили сегодня адвокаты пострадавшей стороны. Позже следствие опровергло эту информацию. Накануне Мирзаеву, после удара которого в августе прошлого года скончался Иван Агафонов, были предъявлены обвинения. Ему вменяют более тяжкую статью, чем ожидалось ранее – причинение смертельного вреда здоровью. Уголовный кодекс предусматривает по ней наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, рассказывает корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Защита Расула Мирзаева, которого обвиняют в нанесении смертельного удара 19-летнему Ивану Агафонову, потребует переквалифицировать обвинение на более легкое. Об этом в интервью Радио Свобода заявил Алексей Гребенской, адвокат спортсмена.
С учетом того, что в материалах дела в феврале месяце никаких новых доказательств, указывающих на совершение Мирзаевым преступления, предусмотренной частью 4 статьи 111, не появилось, соответствующим образом на сегодняшний день предъявленное обвинение в причинении, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерти Агафонова, я считаю абсолютно необоснованным. Поэтому, естественно, как адвокат Мирзаева буду ходатайствовать о переквалификации и надлежащей квалификации действий моего подзащитного. То есть, с моей точки зрения, справедливая квалификация – это будет причинение смерти по неосторожности. То есть, часть 1 статьи 109.
15 августа 2011 года в Москве у ночного клуба «Гараж» произошла стычка между Иваном Агафоновым и чемпионом мира по смешанным единоборствам Расулом Мирзаевым. После удара, нанесенного спортсменом, Агафонов был госпитализирован и через несколько суток скончался в больнице. Накануне выяснилось, что видеозапись трагического происшествия, зафиксировавшая сам момент нанесения удара, испорчена. Адвокат потерпевшей стороны Оксана Михалкина говорит, что непонятно, ни на каком этапе диск с записью был поврежден, ни кто это сделал.
Речь идет о CD-диске, на котором содержалась запись с камеры наружного наблюдения клуба «Гараж». На этой записи как раз и зафиксирован сам момент преступления Мирзаева, то, как он подошел к Ивану Агафонову, как он его ударил, и после чего парень упал, ну, соответственно, ударился об асфальт. Вот эта запись, основная запись как доказательство обвинения Мирзаева, вот она оказалась испорчена. Диск не читается CD-ромом компьютера, потому что имеет многочисленные механические повреждения. То есть, когда мы его посмотрели визуально, да, то увидели, что на нем многочисленные сколы, трещины, надломы. Ну, то есть, кто-то применил к нему определенные усилия, к этому диску, для того, чтобы он пришел в негодность. При первом ознакомлении с материалами дела, которое происходило в январе этого года в Главном следственном управлении Следственного комитета по Москве, я эту видеозапись просматривала. У меня осталась копия данной видеозаписи, которую я снимал с монитора компьютера. И она была абсолютно пригодна для просмотра, никаких проблем с этой записью не возникало. После этого с данным вещдоком знакомился Расул Мирзаев и его защитник. После этого первый следователь, который вел расследование по делу, данный диск запечатал в конверт, опечатал его печатями и приобщил к материалам дела. Вчера этот конверт запечатанный был вскрыт в моем присутствии, то есть до этого никто его не вскрывал, и диск оказался уже поврежден. На каком этапе этой цепочки произошло как бы его повреждение, не знаю.
Адвокат Мирзаева Алексей Гребенской отмечает, что Расул Мирзоев не отрицает сам факт нанесения удара Ивану Агафонову, и поэтому с точки зрения защиты спортсмена запись места происшествия какой-либо важности не представляет.
Сама по себе видеозапись, она подтверждает факт нанесения удара. Мой подзащитный на всем протяжении следствия не отрицал факт этого нанесения. Поэтому для нас утрата по каким-либо причинам следствием данной видеозаписи принципиального значения при формировании линии защиты иметь не будет. И больше того, мы не настаиваем на том, что такого факта в действительности не было. На самом деле этот факт был. Факт нанесения удара Мирзаев признает. Соответствующим образом доказательств его того, что этот удар был действительно им нанесен, дополнительных, с моей точки зрения, не требуется. Поэтому, с нашей точки зрения, какого-либо доказательственного значения для нас эта запись и какой-либо важности она не представляет.
В Следственном комитете Москвы заявляют, что признанный вещественным доказательством диск является копией записи, снятой с видеорегистратора, установленного на камере. Копия записи была сделана в нескольких экземплярах для органов предварительного расследования. Кроме того, она есть в сети интернет и неоднократно демонстрировалась различными средствами массовой информации. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Конфликт между главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным и журналистами «Новой газеты» урегулирован. Бастрыкин и главный редактор газеты Дмитрий Муратов публично пожали друг другу руки после того, как Бастрыкин извинился за свой, как он выразился, эмоциональный срыв при общении с заместителем Муратова Сергеем Соколовым. Скандал разразился накануне. В «Новой газете» было опубликовано открытое письмо Муратова, в котором он заявил, что Бастрыкин, недовольный статьей Соколова, вместе с охранниками вывез его в лес и угрожал расправой. Журналистские и правозащитные организации выступили в защиту Соколова и потребовали расследования. Оппозиция назначила новый марш миллионов на 15 сентября во всех регионах России. Об этом сообщил сегодня координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов после заседания оргкомитета акции. По словам Удальцова, среди участников заседания были Алексей Навальный, Борис Немцов, депутаты Госдумы Илья Пономарев и Дмитрий Гудков. Два предыдущих марша миллионов прошли 6 мая и 12 июня. Майская акция закончилась беспорядками, были задержаны сотни людей. Басманный суд Москвы сегодня санкционировал арест трех подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Тверском суде Москвы сегодня началось рассмотрение по существу второго уголовного дела о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. Четверо подсудимых признали частично свою вину. Адвокаты Платона Лебедева обратились к председателю Верховного суда России с просьбой отменить приговор по второму делу ЮКОСа. В Варшаве суды выносят первые приговоры польским футбольным фанатам, спровоцировавшим столкновение между болельщиками 12 июня, в день матча между командами Польши и России. В Сирии остаются безнаказанными тяжкие преступления против гражданского населения, говорится в сегодняшнем заявлении Amnesty International. Мы продолжаем программу. Итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска «Времени свободы» Андрей Шары. Андрей, здравствуйте, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Первая тема – это разрешение конфликта журналистов и руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Пока остается непонятным, угрожал или не угрожал Бастрыкин убийством шеф-редактору «Новой газеты» Сергею Соколову, за что именно он извинился перед Дмитрием Муратовым на встречи с главными редакторами газет. Постараемся получить интервью Дмитрия Муратова или кого-то из тех, кто присутствовал на этой встрече. Очевидно, с этой темой я открою программу. Российская политическая хроника. Расскажем о том, что в Омске завершается кампания по выборам мэра города. В воскресенье голосование. Футбольно-политические новости. Российский футбольный союз призывает болельщиков к спокойствию и соблюдению норм поведения после жесткого наказания УЕФА. Как поведут себя фанаты на матче Россия-Греция? Поговорим на эту тему со спортивным экспертом. В Великобритании возобновился самый давний в европейской культурной истории спор, который длится уже более двух веков. Это последняя, завершающая тема выпуска. Спор о так называемом мраморе Элгина. Речь идет о скульптурных фризах, которые когда-то украшали афинский Парфенон и были вывезены в начале 19 века в Великобританию тогдашним ее послом лордом Элгином. На состоявшейся в Лондоне телевизионной дискуссии известный британский актер Стивен Фрай выступил за возвращение хранящихся в Британском музее древности Греции. И это вызвало нешуточную общественную дискуссию. Об этом нам расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Сейчас давайте послушаем фрагмент из ее материала.
Дискуссия на лондонском телевидении проходила с участием телезрителей. Они активно голосовали, поддерживая или отвергая аргументы спорящих сторон. Стивена Фрая, призывающего вернуть мрамор Элгина Греции, и члена парламента Тристрама Ханта, считающего, что древнегреческие фризы должны оставаться в Британском музее. По мнению Ханта, лорд Элгин попросту спас мраморные фризы от дальнейшего разрушения под открытым небом. Возвращение мрамора Элгина может стать негативным прецедентом, за которым последует цепная реакция требований других государств. Стивен Фрай убеждал зрителей, взывая к национальному великодушию и гордости британцев. Похоже, что эмоциональные призывы Фрая произвели на телезрителей большее впечатление, и если до начала дискуссии большинство зрителей высказывались против возвращения мрамора Элгина, то по ее завершении большинство голосов получило предложение вернуть мрамор Греции.
О реакции Британского музея на эту ситуацию и на общественном отклике на эти события в Великобритании в завершении итогового выпуска программы «Время свободы», которую открою, Александр, как обычно, в 20.07.
Андрей, благодарю. Еще раз отмечу, что готовит и ведет программу Андрей Шарый. Правозащитная организация «Международная амнистия» обвинила сирийские правительственные силы в убийствах гражданских лиц, что, по мнению правозащитников, может расцениваться как преступление против человечности. «Международная амнистия» призывает принять немедленные меры по прекращению насилия в Сирии. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Международная амнистия заявляет, что ее исследователи задокументировали систематические убийства мирных жителей правительственными силами в 23 городах и деревнях в провинциях Алеппо и Идлиб в апреле и мае. Утверждается, что речь идет о нападениях, организованных в рамках правительственной политики, что может быть расценено как преступление против человечности. 70-страничный доклад основан на интервью с более чем 200 людьми, включая родственников тех, кто был убит, и тех, чьи дома были сожжены. Донателла Ривера, советница Международная амнистия, дважды за последние два месяца побывавшая в Сирии без разрешения властей, заявила в среду агентству Рейтер.
Всюду, где я бывала, в каждом городе, каждой деревне было одно и то же. Короткие, но очень жестокие рейды крупных подразделений, во время которых солдаты устраивали внесудебные расправы над молодыми людьми, сжигали их дома, а тех, кого они арестовывали, потом пытали в местах заключения. И это действительно повторялось в каждом городе и деревне. Подавляющее большинство нарушений было совершено правительственными силами и связанными с ними полувоенными формированиями против гражданского населения.
В своем докладе Международная амнистия призывает принять немедленные меры, чтобы остановить насилие в Сирии. Особо правозащитники обращаются к Китаю и России с призывом немедленно остановить поставки вооружений и военную помощь сирийскому правительству. Вопрос о поставках оружия в Сирию стал поводом для заочной полемики глав внешнеполитических ведомств России и США. Во вторник госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Россия поставляет сирийскому режиму боевые вертолеты, что способствует эскалации конфликта. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду во время поездки в Иран.
Мы сейчас завершаем выполнение давно подписанных и оплаченных контрактов. Все эти контракты касаются исключительно средств противовоздушной обороны. Мы не нарушаем никаких международных договоров. Мы не поставляем ни в Сирию, ни куда-то еще вещи, которые используются в борьбе с мирными демонстрантами. А поставляем только то, что потребуется Сирии в случае вооруженного нападения на нее извне.
Клинтон в среду выступила в Вашингтоне с новым заявлением.
Россия говорит, что хочет восстановления мира и стабильности, что у нее есть жизненно важные интересы в регионе и взаимоотношения, которые она хочет сохранить. Россия ставит все это под угрозу, если она не начнет немедленно действовать более конструктивно. Настало время для всех членов международного сообщества, включая Россию и всех членов Совета Безопасности ООН, вести разговор с Асадом с единых позиций и настаивать на прекращении насилия.
В четверг в Сирии продолжалось кровопролитие. По данным организации «Сирийское наблюдение за правами человека», взрывы и боевые столкновения произошли в столице страны Дамаске, городах Идлиб, Хомс, Дераа. Сообщается о погибших мирных жителях, повстанцах и солдатах правительственных сил. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российская блогосфера обсуждает события, которые в сети называют «лесная прогулка». Общение с глазу на глаз председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и заместителя главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. Беседа состоялась в лесу, куда Соколова якобы привезли против его воли. Накануне журналист принимал участие в одном из заседаний Следственного комитета, куда был приглашен, чтобы извиниться за одну из последних публикаций – статью, посвященную мягкому с его точки зрения наказанию Сергею Цапко за оказание помощи при совершении преступлений в станице Кущевской Краснодарского края. В статье были такие слова.
Вы еще не поняли, в нашей стране иная власть. Не Путин, сидящий на своих дутых процентах, не гомеричный Чайка с Бастрыкиным, не все эти Грызловы и Патрушевы. Все они просто обслуга бесчетного количества российских Цапков. Цапки – опора их власти, а они – опора цапковского бизнеса.
Пользователь живого журнала National Liberal публикует ссылки на видеозапись перепалки Соколова и Бастрыкина, той, что стало достоянием публики. Он обращает внимание на слова главы Следственного комитета о возможности вызвать на дуэль за слова в статье.
Жванецкий бы такое неделю сочинял, а тут оно само льется широким потоком.
Журналист Евгений Левкович на странице в Facebook удивляется, что Бастрыкин впоследствии решил поговорить с журналистом «Новой газеты» еще раз, уже в лесу. По его мнению, таких действий скорее ожидаешь от бандитов, а не от чиновников.
При всем моем неоднозначном отношении к «Новой газете», это, конечно, потрясающе, когда председатель Следственного комитета России, не опер какой-нибудь, а глава, сажает человека в машину и увозит его в подмосковный лесок. Очень здорово, что «Новая газета» сделала эту историю публичной. Надеюсь, в связи с ней еще у сотен людей отпадут все вопросы относительно перспектив при этой власти. Открывайте глаза, еще их не открывшие и думающие, а может быть? Нет, не может. Мы имеем дело с обыкновенными бандитами и гопниками.
Журналист Павел Шеремет соглашается с этими словами. В живом журнале он проводит параллели между отношениями представителей СМИ и власти в 90-х и сейчас.
В среду в Москве автозаки заполняли журналистами, которые приходили к Следственному комитету, чтобы высказать Бастрыкину возмущение его методами воспитания, больше принятыми в криминальном мире. Давно уже не было настолько демонстративного и агрессивного нападения на журналистское сообщество. Действительно напоминает окаянные 90-е. Тогда журналистов могли избить или убить по воле обнаглевшего чиновника. Потом этого чиновника тоже убивали или унижали. Был такой генерал Павел Грачев. Ему до конца дней будут вспоминать журналиста Холодова из «Московского комсомольца». Героические подвиги Грачева на войне история сотрет, а тот страшный взрыв бомбы в редакции сохранит. Казалось, те времена прошли. Олигархи сейчас не наглеют, они чувствуют свое шаткое положение. Но сейчас в ударе генералы. При президенте Медведеве они стеснялись проявлять свою ненависть к журналистам, заводили себе твиттеры, постили что-то оптимистическое. Видимо, притворяться больше не надо. Я всегда говорил, что работа следователей и журналистов очень похожа. И те, и другие призваны установить истину по делу и защитить справедливость и покарать зло. Только за спиной следователей стоит государство.
Обозреватель сайта «Газета.ру» и блогер Бажена Рынский считает, что Бастрыкин, пригласив Соколова на беседу в лес, поступил правильно.
Бастрыкин показал, что он способен на прямую конфронтацию, он не боится афронта. Взбесился, задело за больное, сорвался с катушек и попер, как на буфет. Лично попер. Ни от его имени наезжали приспешники, ни чужими руками просил передать, ни наркоту подбрасывал, ни малолетку подкладывал. Лично пошел открытой войной. А вот гнида бы на его месте с улыбочкой заказала бы вывоз каким-нибудь гопником и убила бы втихую, ничего не говоря». Тайно, спокойно, чужими руками, а вслух бы сказала, что от этого убийства больше вреда, чем пользы, и что гнида страшно сожалеет и строго накажет виновника. Тот, кто грозит убийством, никогда не убьет. Собака, которая громко лает, не кусает.
В комментариях к этому посту блогер Шин сомневается, состоялась ли беседа между журналистом и главой СК, особенно обращая внимание, что Бастрыкин исключил, что принимал участие в лесной прогулке.
Записи беседы, да и была ли она, нет. То есть слово против слова, а в такой ситуации всегда выигрывает подлейший, что, собственно, и происходит.
Журналист Юлия Латынина в комментарии, опубликованном в ежедневном журнале, не сомневается в правдивости слов Соколова.
Сергей Соколов – это не просто замглавного «Новой» и не просто журналист. Это человек, который реально много занимается расследованиями и многих знает в Следственном комитете. Отсюда, может, и резкая реакция Бастрыкина. И Сергей Соколов, кажется, я говорю это впервые, именно тот человек, который доказал, что организатором убийства Анны Политковской является Сергей Павлюченков. Предполагалось это многими. Я с Соколовым много раз это обсуждала. Вот, мол, что это за деньги, которые Павлюченков не вернул Хаджикурбанову? Это же явно деньги. За убийство Политковской, но доказал, еще раз доказал и доказательства передал следствию Сергей Соколов. Случай редчайший. Обычно журналист физически уголовщину расследовать не может. Не те полномочия, как бы наше братье ни пыжилось. Я лично считаю, что это совпадение, что поездка в лес была связана с общим валом реакции, а не с тем конкретным обстоятельством, что перед этой поездкой Павлюченкова отпустили под подписку о невыезде. Но боюсь, что дальше это совпадение будут использовать.
Над сетевыми разговорами сегодня работала Александра Вагнер. Вы слушаете «Время свободы» в Москве 18.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Конфликт между главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным и журналистами «Новой газеты» урегулирован на личной встрече Бастрыкина и главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Оппозиция назначила новый марш миллионов на 15 сентября во всех регионах России. Басманный суд Москвы санкционировал арест трех подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Адвокаты Платона Лебедева обратились к председателю Верховного суда России с просьбой отменить приговор по второму делу ЮКОСа. В Тверском суде Москвы сегодня началось рассмотрение по существу второго уголовного дела о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. Четверо подсудимых признали частично свою вину. В Варшаве суды выносят приговоры польским футбольным фанатам, спровоцировавшим столкновение между болельщиками 12 июня в день матча чемпионата Европы между командами Польши и России.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Александр Бастрыкин встретится с журналистами. На этот раз не в лесу.
Комментарии экспертов.
Михаил Ямпольский о новом непоротом поколении в России.
В блогах Свободы.
Журналист Владимир Абаринов советует не извиняться перед спецслужбами.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к экономической панораме, которую сегодня подготовил Сергей Синицкий.
Международное рейтинговое агентство Moody's объявило о снижении сразу на 3 ступени суверенного кредитного рейтинга Испании до минимального по шкале агентства уровня в инвестиционной категории. Всего 5 дней назад министры финансов 17 стран еврозоны предварительно одобрили предоставление Испании кредитов на сумму до 100 миллиардов евро для рекапитализации национальных банков, которые, как и в случае Ирландии, понесли огромные убытки в результате краха рынка недвижимости в стране. А ровно неделю назад другое из трех ведущих международных рейтинговых агентств, Fitch, также снизило кредитный рейтинг Испании сразу на 3 ступени. В результате доходность, запрашиваемая долговым рынком по гособлигациям Испании, не только выросла до максимума за всю 13-летнюю историю еврозоны, но и на торгах в четверг впервые превысила уровень, который считается на долговом рынке критическим. За ним Греция, Ирландия и Португалия смогли продержаться лишь считанные месяцы, после чего запросили финансовую помощь Евросоюза, хотя Испании, в отличие от них, кредиты на 100 миллиардов евро уже обещаны еще до такого обращения. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко поясняет.
В принципе, да, рост доходности выглядит закономерно, но, мне кажется, причина его не столько в том, что этих денег может не хватить, поскольку даже вот по самым, правда, предварительным, но даже пессимистичным оценкам 100 миллиардов должно хватить запасом для того, чтобы помочь не только там крупнейшим банкам Испании, но всей банковской системе. Скорее всего, рост доходности связан с тем, что эта сумма пойдет не напрямую банкам, а пройдет через бюджет. То есть увеличит и без того высокий долг государства. Тем более, что непонятно, этот долг, будет ли он иметь приоритет по сравнению с другим долгом в обслуживании. То есть не окажется ли обычный инвестор, покупатель гособлигаций Испании в положении, когда они во второй очереди в случае каких-то там реструктуризаций либо проблем с обслуживанием долга.
Агентство Moody's объявило также о снижении на 2 ступени суверенного кредитного рейтинга Кипра. В начале недели министр финансов Кипра заявил, что его стране также может потребоваться финансовая помощь. А уже в среду в кипрской прессе появились сообщения о том, что правительство страны может обратиться за двусторонними кредитами, что, впрочем, не исключает и обращение к Евросоюзу. В качестве возможных кредиторов называют Россию, которая в прошлом году уже предоставила Кипру кредит на 2,5 миллиарда евро, а также Китай. Сегодня в Вене открылась двухдневная министерская конференция стран ОПЕК, на долю которых приходится почти 40% общемирового экспорта нефти. Судя по некоторым сообщениям, отдельные страны организации призывают к сокращению объемов добычи, чтобы сдержать нынешнее падение цен на нефть. За последние полтора месяца они упали на 22%, а в целом с начала года на 16%, снизившись теперь почти до уровней начала прошлого года. Вспомним, напомним, до этого, в течение 2 лет подряд, цены на нефть почти непрерывно повышались с послекризисных минимумов. Аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Сергей Вахрамеев.
Уровень цен на нефть очень сильно изменился. То есть это уже говорит о том, что текущий уровень не является сбалансированным, поскольку он очень существенно меняется. То есть цена была 125 долларов в этом году, сейчас она ниже 100. И в каком-то балансе, наверное, тяжело говорить. Это просто отражает текущую конъюнктуру на рынке, отражает настроение спекулянтов. Безусловно, в дальнейшем ситуация в еврозоне может существенно повлиять на фундаментальные показатели, на спрос на нефть. Если кризис будет продолжаться и далее, то цена на нефть может существенно снизиться. Если же все начнет восстанавливаться, то я думаю, что цена скорее останется на таком уровне, как сейчас.
На открывшейся сегодня очередной министерской конференции стран ОПЕК крупнейший ее участник, Саудовская Аравия, как предполагается, выступит за сохранение текущих объемов добычи сырья. Общий мировой спрос на нефть увеличится в 2012 году на 0,9% к среднему уровню прошлого года и составит 89,9 миллиона баррелей в день, прогнозирует Международное энергетическое агентство. Таким образом, прогноз агентства снижен до уровня, предполагавшегося в его обзорах с февраля по апрель, тогда как в мае он, наоборот, был повышен до 90 миллионов баррелей в день. Новым владельцем обанкротившейся шведской автомобильной компании Saab станет зарегистрированный в Швеции консорциум National Electric Vehicle Sweden, специально созданный для этой покупки. Его контролируют две компании из Гонконга и Японии, которые специализируются на проектах в альтернативной энергетике. По планам новых владельцев, Saab будет выпускать теперь электромобили, и первая модель, создаваемая на основе нынешнего седана Saab 9-3, должна появиться на рынке в начале 2014 года. Компания Saab прекратила производство автомобилей в марте прошлого года из-за накопленных долгов, а в декабре подала в суд заявление о банкротстве. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 32.73, на завтра 32.57, к евро на сегодня 40.94, на завтра 40.93. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.25.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». Эксперты продолжают анализировать рост протестной активности среди российского населения. На сайте Фонда «Общественное мнение» опубликован комментарий одного из ведущих аналитиков этой компании Григория Кертмана, в котором ученый сравнивает современное протестное движение с диссидентством советских времен. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Текст Григория Кертмана называется «Повторение пройденного» с вопросительным знаком. Автор настаивает на том, что это не научная статья, а всего лишь вольный комментарий, некоторая гипотеза. По мнению эксперта, для понимания современного протестного движения категорически не годится классовый подход, и вообще ему не нравится ни одно из определений протестующих, типа «рассерженные горожане» или «креативный класс». Слово социологу Григорию Кертману.
Нынешняя субкультура, которую я рискую называть не диссидентской, точно так же идеологически разнородна, как и субкультура классического диссидентства советских времен. То, что существование этой субкультуры как некоему единству не препятствует идеологические разногласия, то, что она интегрируется противостоянием власти, это тоже сходство. Есть и более частные аналогии на уровне уже стиля. Есть какие-то особенности, например, некоторая нехватка самокритики. Когда изобличение и неприятие власти, тотальное неприятие, становится важнее и собственных идеологических различий, и рассуждений об эффективности или неэффективности каких-то способов противоборства с ней. А вместе с тем некоторый идеализм, такое специфическое социальное творчество, связанное с изобретением, разработкой политических практик, каналов связи. Только тогда был самиздат, а сейчас социальная сеть.
Как я поняла из вашего комментария на сайте ФОМа, вы также проводите аналогию идеологию современного протестного движения с шестидесятничеством 20 века. А что же навело вас на такую мысль?
Собственно, шестидесятничество как политическая субкультура возникло не в 60-е годы. Тогда это было только литературное направление. А политическая субкультура, она возникла, собственно, в начале 70-х, тогда же, собственно, когда возникла и диссидентская политическая субкультура. И в связи с теми же самыми событиями, охранительским трендом в поведении власти, с разгоном нового мира, там, с подавлением Пражской весны, по итогам, так сказать, этого поворота, возникла, с одной стороны, вот, диссидентская субкультура, а с другой стороны, шестидесятническая, и ее основной характеристикой базовой было существование на грани нормы, на грани допустимого, приемлемого для власти, для системы. Главное заключается, собственно говоря, в том, что субкультура шестидесятничества формировалась в силовом поле противостояния власти и вот диссидентского узкого слоя. И формировалась она и отношением к власти, и отношением к диссидентству.
Не кажется ли вам, что Россия слишком изменилась с тех пор по сравнению, скажем, с 70-ми годами 20 века? Все вокруг другое. Нет советской власти, не так жестко подавляется инакомыслие, существует частная собственность. Ну, масса перемен. Я хочу сказать, что если это и диссидентство, то уж точно не в чистом виде.
Безусловно. Я даже в этом своем легкомысленном комментарии позволил себе сказать, что история, ну, как водится, повторяется в виде фарса, и что и диссидентство нынешнее лайт, и охранительство власти нынешнее лайт, и шестидесятничество, это не шестидесятничество, тоже лайт и так далее. Разумеется, речь только о структурном сходстве. Но нет ли оснований полагать, что каждый раз после каких-то очень значимых демократических преобразований в России на стадии, ну, отката и подмораживания возникает радикальная субкультура, которая интегрируется вот протестом против власти и готовностью с ней бороться, а в силовом поле между этой узкой ограниченной субкультурой и властью в этом силовом поле возникает вот нечто.
А что, собственно, следует из этих сравнений? Что они дают для понимания феномена протестного движения и его перспектив?
Если неодиссидентская субкультура будет сохраняться, а власть будет с ней также непримиримо бороться, то не исключена перспектива сосредоточения основных интеллектуальных сил чуть ли не общества вот у той самой границы дозволенного, когда проблема лояльности и нелояльности будет актуализирована для очень многих людей. Вот шестидесятничество 70-х, оно ведь принизало собой и истеблишмент, и высшие эшелоны советской власти в какой-то степени, и Горбачев, собственно говоря, вышел из этого слоя. Существует некая возможность, ну, в этом смысле повторения пройденного, того, что вместо формирования идеологического спектра, выстроенного по разным взглядам, главным критерием размежевания в стране станет степень лояльности по отношению к власти, и это будет задавать неустойчивость и нестабильность политической системы.
Это был Григорий Кертман, один из ведущих аналитиков фонда «Общественное мнение». По наблюдениям социолога, элементы диссидентства и шестидесятничества ныне возродились в России на новом уровне и в новых условиях. Напомним, что сам автор не приводит эмпирических данных для подтверждения своей гипотезы.
Рубрика «Общественное мнение» завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Его проведет сегодня Михаил Соколов. В гостях в студии «Радио Свобода» Дмитрий Орешкин и депутат Госдумы Сергей Петров. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Господин Бастрыкин лично держал перед Соколовым монолог, в котором прозвучала в том числе угроза убийства.
Мы призываем все стороны обеспечить немедленный и свободный доступ в зоны.
Мы озабочены поступившей недавно информацией, что Россия...
Журналисты «Эхо Москвы» Владимира Варфоломеева, Ольгу Бычкову, Александр...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».